Я Богу благодарен, то, что мы этот день можем пережить вместе. И я верю в то, что этот день для всех нас будет решающим днем, не только для времени, но также для вечности. Я предполагаю то, что мы все верим в Бога. Я также предполагаю то, что мы верим, то, что Святое Писание является Божьим Словом. Не только свидетельствует о Божьем Слове, как это формулируют некоторые теологи, но то, что Божье Слово является тем, которое к нам говорит, которое для нас является обязывающим от Бога во всем том, во что мы верим и чему мы учим, и на что мы возлагаем нашу надежду. Мы ведь уже слышали в коротких вступительных словах, и я хочу это привести к пункту. Ведь речь не идет только о том, чтобы говорить о Боге, а может быть еще о нем философствовать, и еще говорить о религии, и также о христианстве. Всего этого будет недостаточно. Мы должны получить связь к Богу. Мы должны стать одно с Ним и должны ввести себя в Его план и должны стать частью спасительного события, которое сейчас приходит к завершению. И вы сегодня, после обеда, мои уважаемые дамы и господа, мои друзья, конечно же, кое-что услышите, чего вы еще никогда не слышали. Но к этому нужно сказать кое-что. То, что все вещи для каждого, да, когда-нибудь они становятся известными в первый раз, или же они к нам проникают, но самое важное, то, что нам приносят, оно должно быть истиной. И истиной оно будет только тогда, когда оно будет приходить от Бога, и когда оно подтверждается в Слове. Тогда оно является истиной. И проверкой или же масштабом для всего, во что мы верим или чему мы учим, это есть Святое Писание. И если же мы сегодня, и да будет это никаким осуждением или критикой, если же мы сегодня посмотрим во все христианство, тогда у нас есть 310 деноминаций, которые объединены в Всемирном Совете Церквей. У нас есть великие религии. Если же мы посмотрим на весь мир, то у нас есть буддисты, индуисты, конфуций, и чего только еще нету. И все заявляют о том, то, что они делают блаженными. И они указывают людям правильный путь. И я не говорю об этих вещах, как кто-нибудь, который только об этом слышал. Я производил миссионерскую работу в 104 странах. Я собрал некие опыты, где не каждый может это сделать. Итак, я с уверенностью из собственного знания кое-что сказать. И я хочу начать с тем, чтобы мы в первую очередь смогли распознать Бога и Божий план с человечеством. И во-вторых, мы должны в этот план Божий себя ввести в соответствии с Его Словом. И так как есть только одно откровение Божье для нашего спасения, то тогда мы должны это Божье откровение во Христе принять серьезно, и все другое мы должны забыть. Только там, где Бог лично человечеству открылся на земле, только там мы можем встретиться с Богом. Если бы Бог себя не открыл в Иисусе Христе для нашего спасения, тогда бы нам нужно было бы Его искать где-то в другом месте. Но если жить Он, и в это мы верим, если жить Он во Христе открылся для нашего спасения, тогда ведь не существует никакого другого пути, никакой другой истины, никакой другой цели. Тогда ведь все приходит от Него и снова ведет к Нему, к истоку всех вещей. Мы сегодня не будем включать политику. Мы, конечно же, в нашей брошюре, которая называется «Видение 7000», и которую некоторые уже прочитали, мы ведь в ней кое-что известили. Например, то, что мы находимся перед самыми великими событиями в человеческой истории, и то, что мы находимся при переходе шестого тысячелетия в седьмое тысячелетие. Мы просто о некоторых вещах здесь написали. Но самая главная мысль заключается в том, чтобы мы были ознакомлены с тем, что Бог сделал, и то, что Он делает в данный момент, и как Он свое дело завершит вскоре со своей общиной. И все, что касается распределения времени, тогда это очень просто. Ведь нужно увидеть библейское время распределения. И там примерно 2000 лет было от Адама до Авраама, а потом опять было примерно 2000 лет от Авраама до Христа. И теперь мы находимся в конце, еще перед одной эпохой 2000 лет. И вскоре все вместе тогда будет 6000 лет. И мы читаем во 2 Петре, в 3 главе, в 9 стихе, то, что один день у Бога, как наши тысячи лет. И Бог сотворил мир за 6 дней, и Он покоился на седьмой день от всех своих трудов и работы. И согласно Откровению 20 главе, седьмое тысячелетие — это будет тысячелетнее мирное царство Иисуса Христа на этой земле. Итак, нету никакого гадания, но есть совершенная уверенность на основании Слова Божьего и знамений времен. То, что мы живем в последнем времени. И не только это, но в конце последнего времени. И возвращение Господа находится действительно очень близко. И вы должны, уважаемые дамы и господа, понять нас в том, то, что мы не с какой-нибудь широкой улыбкой проводим эти собрания, просто чтобы провести время, и чтобы можно было сделать все так красиво, и также иметь какую-то атмосферу, которую мы сами производим. Но речь идет со всей святой серьезностью о возвещении Слова Божьего, от которого зависит наша вечная участь. И с этой святой серьезностью мы обратимся к рассмотрению Слова, и мы тогда, прежде чем мы увидим тот фильм по видео, о котором уже нужно сказать, то, что ему уже много лет, больше 30 лет, и то, что тогда киноиндустрия имело свое начало, и поэтому все качество черно-белое, и там есть много недостатков. Но речь не идет о качестве, но о том, что мы увидим в нем и услышим. Но к этому я еще кое-что скажу, когда я покажу некоторые фотографии и дам некоторые объяснения. В первую очередь, я хочу прочитать некоторые места из Библии и хочу коротко сослаться на них, так как человеческие слова пройдут, но Божье Слово пребудет в веки вечные. 1 Петра, 2 глава, последние два стиха, 24 и 25. 1 Петра, 2 глава, 24 и 25 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, освобожденные от грехов, могли жить для праведности. Ранами его вы исцелились. Ибо вы, как овцы, ходили в заблуждение, а теперь обратились к пастырю и хранителю душ ваших. Это нужно подчеркнуть ради истины, то, что естественный человек духовные и Божьи вещи не может понять и также их распределить. Когда наш Господь Иисус в Иоанне в 3 главе сказал то, что вы должны родиться заново, иначе вы не сможете увидеть Царство Божие, Он в точности знал, что Он говорил. Он сказал то, что рождено от плоти, то есть плоть, а то, что рождено от Духа, это есть Дух. Человек в первую очередь должен сделать личное спасительное переживание с Богом. Действительно должен пережить настоящее обращение к Господу и должен быть обновлен и заново рожден, и таким образом он должен через Святого Духа найти доступ к Слову, которое и было вдохновлено через Духа и продиктовано. Если же мы своим разумом будем подходить к Божьему содержанию, то нам это не удастся. Павел пишет Коринфянам: «Дух исследует все вещи, даже глубины Божества». В Иоанне, в 14 главе и также в 16 главе указывает наш Господь на то, что Утешитель, Святой Дух, придет, который будет водить нас во всякую истину. Пусть жить это нам сейчас будет даровано, чтобы каждый смог в молитве направить вопль к Богу, и чтобы он сказал в своем сердце: «Господь, пошли Твоего Святого Духа и открой Ты мне через Твоего Духа то слово, которое сейчас возвещается». Поверьте мне, разум имеет свою область, и все наше умение, все наше знание, и даже сами ученые, все это имеет свое место. Но когда речь идет о Божьих вещах и о духовных вещах, тогда мы нуждаемся в Боге, который нам может помочь. Тогда мы нуждаемся в видении через Святого Духа, в драгоценное и святое Слово. Два места Писания. Одно из Евангелия от Иоанна, из которого исходит, где говорится: «Кто послан Богом, тот говорит слова Божьи». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стих. кого послал Бог, говорит Слово Божье. Очень важно. Человек, который во имя Господня говорит по Божьему поручению, он должен иметь Божье посылание. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, говорит наш Господь к тем, которых Он посылает после Своего воскресения. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. «Затем Он еще раз сказал им, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И к этому еще слово из 1 Иоанна, 4 главы, 6 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 6 стих. «Но мы от Бога. Кто знает или распознает Бога, тот слушает нас, а кто не от Бога, тот не слушает нас». Поэтому мы распознаем Духа истины и Духа заблуждения. Были мужи Божьи на этой земле, которые не определяли сами себя и также не посылали, но которые получали поручения от Бога и были посланы. О таких говорит наш Господь: «Кто слушает вас, тот слушает Меня. И кто принимает вас, тот принимает Меня». Так серьезно. Мы должны принимать все это дело с Богом. Если же мы прочитаем в Евангелии от Иоанна в первой главе то, что выступил муж, посланный Богом, тогда нам приносит это великую радость. Но от этого мы сегодня ничего не будем иметь. Мы должны сегодня знать, что Бог сделал в наши дни. Мы нуждаемся сегодня в Божьей и в духовной ориентации. И ее мы получим только тогда, когда мы будем знать обетования, которые ссылаются на наше время. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы прочитаем шестой стих. «Выступил человек, посланный Богом. Имя его было Иоанн. Он пришел, чтобы дать свидетельство, свидетельство о свете, чтобы все пришли к вере через него». И там мы могли бы сразу сказать: «Дорогой Бог, там ведь были книжники и фарисеи и саддукеи, священники и первосвященники, там ведь были религиозные объединения, а ты просто так говоришь, то, что здесь один единственный человек выступил, и то, что все должны прийти через него к вере». И тогда бы мы сказали: «Дорогой Бог, а где же здесь справедливость? Разве за это нельзя проголосовать? Разве большинство не должно определять?» В Царстве Божьем определяет только один Бог. И это мы должны просто так почитать. И за это я Ему благодарен. Представьте себе, если бы можно было бы проголосовать, если бы можно было бы так демократию вовлечь в Царство Божье, какой был бы беспорядок? Бог ведь посылал своих мужей рано и поздно. И благо всем людям, которые в свое время распознавали Божье посылание и слово, которое было к ним направлено, принимали его, и таким образом они приводились взаимосвязь с Богом и с Его Словом, и с Его делами, и через это соглашались с Богом и становились на Его сторону. Мне просто нравится это изречение невероятным образом. Выступил человек, посланный Богом. В одни пророка Михея было много пророков. Ахав пригласил всех их, и Иосафат слушал, о чем они пророчествовали. Один, Сидекия, сделал себе даже рога и сказал: «Так говорит Господь, таким образом ты прогонишь твоих врагов и победишь». А потом сказал Иосафат, этот царь иудейский: «Разве у тебя нету еще одного человека, которого бы мы могли спросить, который бы нам от Бога дал бы ответ?» Ахав сказал: «Разве тебе недостаточно 400? Ведь они же все пророчествовали. Там, конечно же, есть еще один, но он не принадлежит к нашему объединению. И когда он начинает пророчествовать, тогда меня сразу касается суд». И тогда тот сказал: «Пусть тот человек придет». И чтобы сократить всю эту историю, различие заключалось между 400 и тем одним в том, то, что те 400 были пророками в Израиле, а тот один был пророком Божьим, который сказал: «Только то, что Бог мне откроет, это я возвещу». Это мужи Божьи, которые не находятся под влиянием других. И оно иногда может быть очень религиозным. Я уже посещал некоторые харизматические собрания, особенно в Берлине, где люди действительно входят в какое-то дело, из которого они почти что не могут выйти. Сегодня ведь не идет речь о атмосфере, которую мы сами можем произвести через музыку или через какие-то другие вещи. Сегодня речь идет о том, чтобы мы встали под влияние Бога и Его Слова, и чтобы то же самое вдохновение Святого Духа могло нас коснуться, и чтобы мы потом еще имели мужество, чтобы можно было плыть против течения. Ведь так оно всегда было. И ради этого слова я хочу развить следующую мысль. Выступил муж, посланный Богом. Его имя было Иоанн. Он пришел, чтобы дать свидетельство о свете, чтобы все пришли к вере через него. Нам ведь всем знакома история обращения Савла из Тарса. Мы знаем его как Павла. И я хочу прочитать то, что было ему сказано. Деяния апостолов, 26 глава, с 15 стиха. «Я ответил: „Кто ты, Господи?“ Господь же ответил: „Я Иисус, которого ты преследуешь. Но поднимись и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы сделать тебя служителем и свидетелем того, что ты видел от меня, и того, что я еще дам увидеть тебе. Так как я спасу тебя от народа Израиля и от язычников, которым я пошлю тебя. Ты должен открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы им получить прощение грехов и долю наследства между теми, которые были освящены через веру в меня». И тоже здесь можно было бы сказать: «Дорогой Господь, все прекрасно и хорошо, но ты определяешь здесь одного человека и говоришь ему, ты должен открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Возлюбленные, уважаемые дамы и господа, есть Божий порядок в Царстве Божьем. И если у людей была привилегия, чтобы можно было напрямую услышать голос Господа, чтобы быть освященным Богом, тогда это те мужи, которые через возвещение слова, которое становится Божьим светом, если же эти мужи используются для того, чтобы можно было свет Божий принести другим. И к этому я хочу прочитать слово из 2 Петра. Мы очень быстро подойдем к пунктам. Вы можете быть уверены в том, то, что мы не затянем со временем. Может быть, первое место из Петра, из 2 Петра, 1 главы, 19 стих. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем. И вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте». Когда мы в 119-м псалме читаем такие слова: «Твое слово является светом для моих ног», и это читают почти что 800 миллионов христиан по всей земле, и они все же идут своими путями, если только Бог не откроется им, и если только Он не откроет свое слово и свою волю. Мы не судим, но по природе мы все находимся в заблуждении. По природе мы все рождены во грехе и находимся в преступлении в этом мире. И поэтому, если мы только лично не примем примирение с Богом, которое произошло во Христе, на кресте, на Голгофе, если мы только не получим личную связь и общение с Богом, и таким образом, как сыновья и дочери, будем заново рождены к вечной надежде. Это очень важно, чтобы мы не только получили поучение о Царстве Божьем и о Боге, но чтобы мы были рождены от Бога, чтобы мы действительно по праву смогли сказать: «Наш Отец, Ты, Который в небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя, как в небесах, так и на земле». Если кто-то скажет то, что мы все дети Божьи, и вы ведь, мои уважаемые дамы и господа, вы ведь знаете этот тренд времени. Даже в самом Ватикане все религиозные вожди входят туда и выходят. И недавно ведь было даже в Фатиме. Там ведь было много религиозных представителей. Там ведь были индуисты, мусульмане. Там ведь много было представителей. И сегодня ведь мы действительно имеем дело с трендом времени. И говорят, ведь есть только один Бог, мы все дети Божьи. Чтобы можно было получить всех под одну крышу. Дети Божьи — это только те, которые знают Бога как Отца. Ведь не все дети, которые находятся в этой стране, являются вашими детьми. Только те дети, которых вы зачали, это тогда настоящие отцы. И точно так же оно в духовном. Мы должны через семя Слова Божьего и через Святого Духа быть зачатыми. Об Иисусе Христе, Сыне Божьем, говорится: «Ты мой Сын, сегодня я тебя зачал». Так оно написано во 2 Псалме и в Деяниях апостолов 13 главе. И то же самое мы должны быть в состоянии сказать, так как Он является первородным посреди многих братьев. Римлянам 8 глава, 28 стих. В нем Бог сделал начало нового Божьего рода. И это мы просто должны так почитать, и по милости должны это все пережить. То, что мы Божье семя Слова принимаем в нас, и я могу вам это прочитать, чтобы вы знали, то, что так оно написано в Библии. И не только так об этом говорится, но я прочитаю сразу это, и именно из 1 Петра, 1 главы, 23 и 24 стих. «Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от неприходящего семени, то есть от живого и вечно пребывающего Слова Божия». Это мы должны пережить. Это необходимость. И наш Господь сказал: «Истина, истина, я говорю тебе, если только кто-нибудь не родится заново, иначе он не сможет увидеть Царство Божие». И ведь трагедия заключается в том, и, пожалуйста, не злитесь на меня, но я ведь слышал это собственными ушами. Там, на похоронах, говорят: «Господу было благоугодно забрать нашего брата к себе во славу». А потом, позже, я узнал то, что этот брат не находится во славе, но то, что он где-то очутился в чистилище, и то, что за него там на католической мессе нужно читать слова, чтобы все так как-то быстрее продвигалось вперед. И такое никакой человек со мной не может делать. Если жить, спасение Божье зависело бы от того, что смогли бы сделать какие-то сановники или государственные церковные служители, то где бы мы все очутились? Спасение приходит только от одного Бога. И кто хочет быть блаженным, тот пусть отвернется от каждой институции и пусть повернется только к Богу, так как от Него приходит помощь и спасение. А все другое — это дешевое обнадеживание, которое во веки вечные ведет к разочарованию. Вы можете сказать: «У него прусская кровь». Нет, это просто необходимо. Если бы я был здесь только для того, мои уважаемые дамы и господа, и говорил бы вам только о том, к чему иногда тянет или же чешется, как и Павел написал об этом во 2 к Тимофею, в 4 главе, то, что в последние дни люди отвратятся от истины и будут приобретать себе учителей за учителями, которые будут проповедовать им то, что они с удовольствием хотят слышать. И Павел пишет в послании Галатам в 1 главе, в 10 стихе: «Если бы я еще старался угождать людям, тогда я не был бы рабом Христовым. Если же кто-то, и я не хочу сегодня повествовать о моей малости, но я бы не стоял сегодня здесь, если бы я напрямую не услышал бы голос Господа и действительно не получил бы поручения, чтобы возвещать Его Слово». Но, как я уже только что говорил, к этому я не хочу ближе подходить. О чем же идет речь сегодня? Сегодня речь идет о том, чтобы можно было распознать то, что нынешний мировой порядок и цивилизация, как мы о ней знаем, она действительно подходит к концу. И здесь нам не надо производить какое-то паническое настроение, но нам нужно только прочитать Матфея 24 главу, Луки 17 главу, Луки 21 главу, разные места в Евангелиях, вплоть до последней книги Библии. И тогда мы ясно распознаем то, что мы сейчас живем в последние дни. И когда Господь говорил о последнем времени и о всех знамениях времен, то Он сказал: «Когда вы все это увидите, то, что это происходит, тогда поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете, что ваше искупление приближается. Сегодня это больше не какая-то загадка. Сегодня это прекрасное, гармоничное, соединенное дело в последнем времени, где одно событие подходит к другому, и все вещи и все развития набирают свой ход так, то, что мы наши головы можем поднять ввысь, потому что мы знаем то, что наше искупление приближается. И когда здесь вступление было сказано, хотя и все так было сжато, но там было многое, что сказано, то, что те вещи, которые сделал Бог, их утаивают от публики так, то, что их даже не принимают во внимание. И об этом я тоже могу рассказать. И если же мы посмотрим в дни нашего Господа, тогда ведь это же были религиозные вожди, которые говорили народу, «Разве вы верите тоже в Него? Ведь только простые люди следуют за Ним, а высокопоставленные не верят в Него». Ведь нужно себе только представить то, что так долго ожидали Его, Мессию, Спасителя. А когда Он пришел, тогда ведь говорили, мы не хотим, чтобы Он господствовал над нами. Ведь Его и Его служение полностью отвергли. Хотя и если доктор Ларкин правильно подсчитал, то при первом пришествии Христа исполнилось 109 пророчеств из Ветхого Завета. И все же, учителя и профессоры того времени учили мимо Бога, пели мимо Бога, проповедовали мимо Бога, и все богослужения проходили мимо Бога. И в этом заключалась трагедия. Если бы кто-то сказал, я атеист, хорошо, пусть так оно будет. Но когда люди, которые заявляют, что они верующие, а потом проходят еще мимо того, что Бог делает, и некоторые еще недовольствуются этим, они еще попирают это ногами, они насмехаются над этим, и они приписывают это дьяволу, как и тогда приписывали это во дни нашего Господа. Они говорили, это Вельзевул, в нем находится дьявол, и в связи с дьяволом все это он делает. Представьте себе такое. Сын Божий, который был проявлен в силе посреди своего народа, согласно Писанию, был рожден в Вифлееме, как это написано в Михее, в 5 главе, в 1 стихе, пострадал под Понтием Пилатом, и кто прочитает Исаию, 53 главу, тот ведь увидит все описание от Гефсимании к Голгофе. А кто прочитает 22-й псалм, там написано, «Они пробили мои руки и ноги и бросили жребий о одежде моей. Боже мой, почему ты меня покинул?» Все ведь было написано у пророков о первом обетовании из Бытия 3 главы 15 стих о семени Божьем, которая придет через женщину и раздавит голову змею, вплоть до Малахии 3 главы 1 стих. И Господь неожиданно придет в свой храм. Ангел Завета, которого вы ожидаете, которого вы жаждете. И там также было небесное войско, они прославляли Бога и хвалили Его. И вся местность в Вифлееме ночью была освящена. И что же это было? И только потому, что это не пришло с какого-то высокого места, и не сверху, смотря по-земному, но сверху, смотря по-божьему, Об этом было извещено, поэтому людям этого было недостаточно. Пастухи сбежались, чтобы можно было поклониться младенцу Иисусу, потому что им было об этом сообщено. Сегодня вам родился Христос, который есть Господь в городе Давида. Идите, и вы найдете. Они пошли, и они нашли. И я упомянул это только ради того, чтобы можно было подчеркнуть то, что сегодня возможно такое, чтобы посмотреть в прошлое и сказать: «Моя милость». Как такое можно понять, что они сделали такое? Мы можем сегодня сказать, смотря назад, это было нехорошо, они в принципе должны были это распознать. Но как жить выглядит с нами? Распознали ли мы, что служит для нашего мира? Распознали ли мы то, что Бог нас хочет собрать, чтобы нам можно было открыться и чтобы можно было нам возвестить о обетованиях на это время? Я сейчас подойду к местам из Библии, которые говорят о последнем времени, о дне Господа, который придет и будет гореть, как печь. И то, что перед этим великим и ужасным днем Господа, который придет, есть обетование. Вот, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет этот великий и ужасный день Господа. У нас в Слове Божьем есть обетование вплоть до того, где время вольется в вечность, и также для тех дней, в которых мы живем. И так как Бог послал мужа, чтобы приготовить путь, и чтобы можно было сердца людей привести в соответствие со Словом, точно так же оно необходимо, чтобы знать о том, то, что в эти последние дни происходит вызов из Вавилона, в котором находится все христианство, и чтобы мы могли встать на сторону Божью, без того, чтобы происходило новое смешивание. И по этой причине, мои уважаемые дамы и господа, я хочу подчеркнуть то, что люди всегда хотят смешивать. Так оно было в дни Ноя, когда сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих, и произошло смешивание между линией Сифа и линией Каина. В дни Моисея это был Валаам, которому Моав дал совет, чтобы произошло смешивание посреди них. Сегодня оно точно так же. Все равно, во что верят и чему учат, происходит величайшее смешивание вплоть до высшей власти в Всемирном Совете Церквей. Ведь, говорят, каждый может верить в то, во что он хочет. Самое главное, чтобы мы соединились вместе. И у меня сегодня нет времени, чтобы можно было подойти ближе к этому, но письменно мы еще об этом изложим. О том, что все это принесет с собой, если мы повернемся спиной Господу, и если мы будем вовлечены во все это смешивание. Давайте же подойдем к нашему пункту, так как время бежит очень быстро. Я прочитаю из Деяний апостолов 3 главы с 19 по 21 стих. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши, и чтобы пришли времена освежения от лица Господа, и Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса. Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен. Вы можете сами еще раз прочитать этот текст дома в молитве, и вы распознаете то, что из этого текста ясно выходит, что Христос остается в небесах и ожидает, пока месть все не будет распределено по Божьему порядку, и пока месть все не будет приведено в правое состояние, и пока месть не будет закончена вся путаница, и где Господь сможет снова построить свою общину, соединить вместе, благословить и еще раз поставить ее к благословению, так как конец должен быть подобным концу. Христос есть Альфа и Омега, первый и последний. Каким Он был, такой Он есть, и таким Он будет во веки вечные. И чтобы все это можно было произвести, для этого было необходимо возвещение, чтобы можно было наше внимание обратить на то, что Бог обетовал сделать. Из пророка Малахии последней главы, последние стихи, я хочу прочитать, и там написано, мы их знаем почти что наизусть, 23 стих. «Хорошо знайте, я пошлю к вам пророка Илью, прежде чем придет великий и страшный день Господень». Илия был мужем Божьим. Он выступил посреди народа, и он провозгласил мощным голосом, «Как долго вы еще хотите качаться на обе стороны? Если житвал Бог, то служите Ему, а если Господь Бог, то служите Ему». Мы все знаем эту историю о горе Кармил. Это необходимо, чтобы в эти последние дни было произведено Божье разделение между светом и тьмою, между истиной и обманом, между апостольским новозаветным возвещением и всеми традициями, которые были придуманы и введены в течение всех столетий. Мы ведь сегодня, и это я не говорю с громким голосом, но с великой внутренней болью, мы ведь сегодня имеем дело с христианством, которое отделено от Христа. Ведь оболочку еще сохраняют. Ведь еще поют, еще играют, еще зажигают свечи и произносят еще разные молитвы, призывают еще каких-то святых. Конечно же, они не могут это слышать, но я ничего тоже не могу с этим поделать. Ведь многое, что делается. И знаете, почему это происходит? Люди хотят быть блаженными. Они хотят делать правильное. Думаете ли вы, что есть кто-то, кто хочет стать священником или какой-нибудь монашкой, потому что они хотят быть блаженными и убеждены в этом? Ведь все в этом убеждены. Но давайте положим руку на сердце. Разве мы можем стать блаженными по собственному стилю? Разве каждый может определять так, как должен выглядеть путь Божий? Нет, этого мы не можем сделать. Мы должны стать перед Богом и должны понять то, что есть один единственный, который мог сказать, «Я есть путь, истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И Святое Писание учит ясно и четко о том, то, что есть один Бог, и только один посредник между Богом и людьми. Человек, Иисус Христос, только один ходатай. А в так называемом христианстве есть таких целая куча ходатаев. Кто может ходатайствовать за кого-то? Только тот, кто отдал свою жизнь за нас на кресте на Голгофе. Только Он, который ради нас стал человеком. И здесь ведь была открыта Божья блаженная тайна. Наш Искупитель должен быть действительно и тем, и другим. Он должен был стать человеком. Итак, Он должен был, значит, родиться в этом мире. Он должен был умереть в теле, его запеленали и положили в ясли, и он подлежал росту, как и каждый другой ребенок на земле. Но он был намного больше, чем человек. Он должен был стать человеком, чтобы можно было умереть, чтобы можно было пострадать и сопереживать. Он должен был быть Богом, и чтобы можно было преодолеть смерть и победить ад, и чтобы можно было забрать власть у дьявола. Люди, они умирали, и они все находились в области смерти. Наш Господь умер в теле, а в духе Он сошел вниз и духом в темнице проповедовал, а на третий день Он воскрес из мертвых. Он победил смерть, ад и дьявола, и Он сказал Иоанну: «На острове Патмос я живу, и вы тоже должны жить». Аллилуйя! Его воскресение дает гарантию моему воскресению. Победа с Голгофы — это есть наша всех победа. Мы, которые верим в Искупителя и в совершенное искупление, извините меня, если я так внутри весь охвачен, тогда ведь я не хочу вести какую-то речь, тогда я просто хочу проповедовать. И как это выглядит, вы можете себе это представить. Я просто глубоко потрясен через все эти вещи. Когда человек пережил, что он возвещает, когда он стал частью слова, тогда ведь это больше не какая-то речь, которая выходит из интеллекта, тогда ведь это такое дело, которое Бог передает дальше, чтобы можно было пригласить других, и чтобы их можно было вовлечь во все это дело. Давайте крепко будем за это держаться. Это есть решение Божье, чтобы ничего не производить на этой земле, что не связано с Его спасительным планом, если только Он не откроет свою тайну одному из Своих рабов и пророков. И я вам могу это прочитать из Амоса, 3 главы, 7 стих. Здесь написано Амос, 3 глава, 7 стих. «Бог Господь не делает ничего, не открыв прежде решения Своего рабам Своим пророкам. Во все времена, особенно когда особенные вещи происходили на земле, то Бог посылал Своих рабов и пророков. У Него был один Авраам, один Моисей, один Ной, один Илия. У Него были Свои рабы и пророки, которых Он все заново мог посылать. И как мы прежде уже подчеркивали и об этом читали, при переходе из Ветхого в Новый Завет Он послал Иоанна, Крестителя. Луки, 16 глава, в 16 стихе написано, то, что закон и пророки были вплоть до Иоанна, а с того времени Царство Божье проповедуется. И кто прилагает усилия, тот со всем усилием проникает туда. И в 1 Коринфянам, 4 главе, в 1 стихе написано, «Поэтому каждый досчитает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих». При таком положении дел от управителей, разумеется, требуется, чтобы такой был найден верным. Еще два места из Библии, которые подтвердят этот Божий факт. Ефесянам, 3 глава, 4 стих. «В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которая в прежних периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь Его святым апостолам и пророкам, не книжникам и не тем, которые все уже лучше знали, но Его святым апостолам и пророкам». Апостол обозначает посланный, но не только какой-нибудь посланный, но посланный Господом. В послании у Петра мы прочитаем подобное. И именно во 2 Петре, в 3 главе, 2 стих. «Чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя». Бог имеет план. Бог от самого начала определил все вещи. В своем царстве Он делает то, что Он хочет, но не другие, что они хотят. И все люди, которые хотят иметь участие в том, что Бог делает на земле, и которые хотят с Ним провести вечность во славе, они уже здесь, на земле, должны распознать Его и Его план с человечеством. И они должны подчиниться под это, должны пережить Бога и должны иметь общение с Ним, чтобы можно было иметь участие в том, что Он делает. Еще одно слово из Откровения, первой главы, первые два стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это рабу Своему Иоанну через знамение. А этот свидетельствует теперь о Слове Божьем и о свидетельстве Иисуса Христа и о всем, что Он видел. И тоже здесь, на острове Патмос, не было многих, один был достаточен. Один муж Божий в руке Божией, как рупор Божий, этого будет достаточно, если только человечество хочет слушать и слушало бы. Нам не нужны тысячу посланников Божьих, мимо которых бы мы слушали. Один раб Божий с Божьим посланием, этого будет достаточно, если мы только будем слушать, верить и принимать, и поступать по этому. Давайте же сейчас, пожалуйста, подойдем к тому, что Бог сделал в наши дни. И я попрошу вас хотя бы засвидетельствовать мне о том, что я не настолько глуп, чтобы гоняться за каким-то миражом. Я лично убедился в тех вещах, которые я передаю, и я бы ничего не передавал бы дальше, только потому что об этом говорили другие. Я просто должен перед Богом и перед Словом быть убежден. Я должен сначала это проверить и должен знать то, что так все оно соответствует. И мы ведь прежде уже подчеркивали и читали о том, то, что Господь хотел кого-то послать, как Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господа. Я не могу прочитать все места из Библии, но я могу их процитировать. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Но придет день Господень, будет гореть, как печь» и так далее, «и в нем сгорят все элементы земли и расплавятся». У нас просто нет времени, чтобы ближе подходить к этому. Касательно этого есть много мест из Библии. Исаия 13 глава, Иоиль 3 глава, Иоиль 4 глава, и также много других мест из Библии, в Ветхом и в Новом Завете. Павел пишет в 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, то, что о дне и часе никому не надо знать, так как день Господень придет так, как вор ночью. Но прежде, чем этот день Господа придет, который будет гореть, как печь, как это написано у Малахии, и как об этом пишет Петр и Исаия, и вообще все пророки и апостолы, и особенно об этом написано в Откровении, но прежде, чем придет этот день, Бог хотел еще раз что-то сделать. Он хотел послать время освежения и все привести в правое состояние. И он хотел все упорядочить в общине по Божьему образу. И так как пророк Илия взял 12 камней согласно 12 коленам и из них построил жертвенник Господа. И точно так же сейчас должно быть учение 12 апостолов. Все должно быть так, как было в первом христианстве, как проповедовалось, как делалось. Точно так же сейчас должно проповедоваться и делаться. Мы должны отойти от всех традиций и преданий и очиститься через водную баню слова. И чтобы Бога не доводить до ревности и гнева, но чтобы мы могли встать перед Ним. Итак, я могу вам кратко представить мужа Божьего, которого я лично знал 10 лет, от которого у меня есть 21 или 22 письма, которые я у себя еще прикрепил. И я с ним ездил в той же самой машине и ел за одним и тем же столом, и которого я видел на собраниях в Европе и в США. Его зовут Вильям Бранхам. И точно так же, как тогда был Павел и другие, точно так же и в эти дни был муж. Я сейчас вам покажу его фотографию. В 1933 году, 11 июня, в Джефферсонвилле, в Индиане, этот муж проводил первую евангелизацию как новорукоположенный баптистский проповедник, и несколько сотен людей обратились, и он направился к реке Огайо после собрания, и это было примерно 14 часов дня. И когда он хотел 17-го человека крестить, и там у берега находилось примерно 4000 человек, и примерно 300 человек должны быть крещены. И когда он хотел крестить 17-го человека, тогда он молился к Богу и сказал: «Господь, так как я крещу в воде, то крести Ты меня Святым Духом и огнем». И в тот момент прорвался через гущу облаков ясный свет, который был видим для всех присутствующих, для всех верующих и неверующих. Был видим для всех. Он прорвался через гущу облаков и потом завис над ним, и мощный голос проговорил: «Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так и ты с посланием будешь послан, которое будет предшествовать второму пришествию Христа». Это само собой разумеющееся, то, что нету никакого послания вне Святого Писания. Божье Слово всегда останется Божьим Словом. Итак, речь идет о том, чтобы все погребенные истины и все, что было утрачено, чтобы все это было заново поставлено на светильник, заново было возвещено, чтобы было доступно для всех людей. И вот Бог подтвердил этого человека. А потом пришел действительно такой неповторимый день в мае в 1946 году, когда ангел Господень пришел к нему и дал ему прямое поручение. Вы знаете ведь то, что весь мир или полмира находилось в развалинах, особенно Европа после Второй мировой войны. И это случилось в мае в 1946 году, примерно в 23 часа. Этот муж Божий, очень бедный муж из Кентуккийских гор, у которого даже не было собственной обуви. Ведь в те дни было все дорого, и был дефицит. И тот ангел Господень, которого он описывал, который сошел вниз в свете, он видел его в полный рост, без бороды, ясное лицо, По его мнению, он примерно весил 200 фунт. Это примерно 90 килограмм от переводчика. И брат Бранхам описывал его рост. У него не было сандалий, он был босиком. Он был немножко смугловатый, не темнокожий, как мы, например, загоревшие, если мы еще смажемся елеем. И он его в точности описывал, и ангел Господень сказал ему: «Не бойся, я был послан из присутствия Божьего к тебе, чтобы можно было дать тебе поручение. Ты будешь молиться за царей и князей, твои молитвы будут услышаны, даже рак не сможет устоять перед тобой». Бог все это так повел, чтобы этот человек молился за больных, не только за таких больных, у которого просто было какое-то жужжание пупка или какая-нибудь болезнь, которая приходит и уходит, но он молился за слепых, за коллег, за глухих, за немых. И я смотрел и видел, как слепорожденные становились зрячими. Я собственными глазами видел великие чудеса и знамения, и часто я плакал, как маленький ребенок, потому что я сам был так охвачен, поражен. То, что я мог пережить, как присутствие Божье, через силу Божью, спонтанно, на месте, было подтверждено. Я не хочу подходить ближе ко всему к этому, так как через несколько минут ведь будет показан этот фильм. Здесь эта фотография с января 1950 года со светом над его головой. Итак, случилось такое, то, что брат Бранхам проповедовал в Большом Колизее в Хьюстоне, и там был один баптистский проповедник, доктор Бест, и он противоречил и сказал то, что в Деяниях апостолов написано и происходило. Сегодня это не действительно, это было тогда, а сегодня этого не может быть. Исцеление больше не существует, и так далее, и так далее. И вот, это был доктор Босфорд, которого я лично тоже знал, который вступил в дискуссию с этим доктором Бестом перед тысячами зрителей, и в самом конце спустился потом брат Бранхам с балкона, на котором он находился, и там были профессиональные фотографы, мистер Айерс, мистер Киперман из студии Дуглас в Техасе, и они были заказаны напрямую из ежедневной газеты, и они должны были делать фотографии. А потом, на следующий день, они должны были опубликовать статью о этих дебатах. И вот, когда брат Бранхам подошел наперед и произнес несколько слов через свои уста, и он примерно сказал так: «Если это Бог, который послал меня, тогда Он будет сам свидетельствовать обо мне, так то, что мне этого не нужно будет делать». И в тот момент сделали еще раз фотографии, а прежде уже много раз фотографировали доктора Беста и брата Босфорта, а теперь сделали эту фотографию с этим светом. И все другие фотографии не получились, ни одна единственная. Из всей пленки получилась только одна фотография, и это вот это. В полночь фотографы приехали к брату Бранхаму в отель и подняли его с постели и спросили его: «Ты знаешь то, что над твоей головой был сверхъестественный свет?» А он сказал: «Я это знаю. Это не произошло ради меня. Я верю в это так и так. это произошло ради вас. И тогда негатив был отправлен... Как же его звали? Кто из вас знает? Доктор Джейси Лесси, человек из FBI. Он был ответственен, чтобы проверять все сомнительные документы. И мы ведь опубликовали его изречение. Он написал то, что двойное экспонирование исключено. Не было никакого ретуширования, свет находился там, иначе бы фотоаппарат его не смог бы заснять. Я сам слышал от брата Бранхама, когда он сказал то, что эта фотография находится в Вашингтоне, и именно в галерее, где находятся все религиозные картины. И как уже было сказано, то, что мой менталитет сделал мне предложение, чтобы при следующем полете в Вашингтон можно было остановиться. И я полдня искал это место и почти что уже хотел сдаться. Это было примерно около 12 дня. И я все равно ободрил себя, и я сказал, «Ты ведь не прилетел сюда, чтобы сдаваться». И незадолго до закрытия ворот я, Эвальд Франк, с открытой Библией перед вами, я увидел собственными глазами эту фотографию в галерее в Вашингтоне, может быть, примерно 2 мили от Белого дома. И тот пожилой джентльмен выдвинул шуфлядку после того, как мы долго имели с ним разговор. Он выдвинул шуфлядку и сказал, «Мистер, к этой фотографии нету никакого публичного интереса. Я думаю, то, что она скоро очутится в такой шуфлядке. Так ли оно или нет, сегодня я не могу об этом судить. В любом случае, Господь Бог проявил себя, и все критики, неверующие люди, они должны были засвидетельствовать о том, то, что оно так было. И я говорю это еще по той причине, когда вы, мои уважаемые дамы и господа, увидите потом этот фильм, тогда вы услышите то, что брат Бранхам сказал. Сейчас свет находится там и там, над тем мужчиной или над той женщиной. Когда брат Бранхам молился за больных, тогда он ожидал, пока этот свет не сходил. И когда свет зависал над каким-то человеком, тогда он знал то, что Бог сейчас хочет заняться этим человеком. И тогда он видел, что ему было показано, и он слышал, что ему было сказано, и тогда он это изрекал. Посреди тысяч случаев, примерно в течение 20 лет, не было ни одного единственного случая, который имел бы провал. Великие мужи Божьи, Демос Шакарьян, интернациональный президент, деловых людей полного Евангелия, он был особенным другом брата Бранхама. В один прекрасный день сестра Демоса Шакериана очень сильно заболела, и люди пророчествовали, «Дочь Сиона, не бойся, ты не умрешь, ты будешь здоровой». А брат Бранхам видит эту Флоренс Шакериан, он видит часы, которые остановились на без 15:02, и он видит эту даму, то, что она умерла, лежала в кровати. Демос Шакериан пришел к нему и спросил, что будет. Они ведь все пророчествовали то, что дочь Сиона будет жить. А брат Бранхам сказал, «Демос, мы ведь старые друзья, и я должен тебе сообщить то, что твоя сестра не выздоровеет. Она умрет в тот и в тот день, во столько-то времени. Я это видел». И так оно случилось. Я сам лично был знаком с этим Демосом Шакерианом, и я проповедовал у этих людей, бизнесменов полного Евангелия в кафетерии Клифтона Лос-Анджелеса. И я ведь сам знаком со всеми этими вещами, и мы не хотим ближе подходить к этому. Бог использовал брата Бранхама после Второй мировой войны, когда полное Евангелие точно так же находилось в развалинах, как и здесь пол Европы. И Бог использовал этого человека, чтобы возвещение взяло свое начало в сопровождении мощных знамений и чудес. И когда вы читаете истории о великих евангелистах, которых я тоже лично знаю, тогда вы не найдете их начало перед 1949 годом. В 1946 году, 1947 году, 1948 году был только один муж Божий, и это был Вильям Бранхам. А потом пришел Робертс, потом пришел Осборн, потом пришел Томми Хикс, потом пришел Билли Грахам, а потом пришли все. И я сейчас знаю сотни, которые потом выступали. Но Бог этого одного простого человека, который имел призвание, использовал для того, чтобы сделать прорыв для полного Евангелия. И это не был Вильям Бранхам, это был Бог, который использовал этого простого человека. И еще кое-что я должен сказать. Я сегодня также с собой принес газету под названием «Жизнь». И я также принес с собой газету «Наука» по одной причине. Мои дамы и господа, здесь вы видите это облако, которое сверху в небесах было заснято, которое брат Бранхам в видении видел 22 декабря 1962 года, и которое потом 28 февраля 1963 года сошло вниз. Здесь, в этом журнале «Жизнь», это самый известный журнал, как у нас журнал «Шпигель» или журнал «Штерн», также и этот журнал «Life» в США. И здесь написано «A high cloud, ring of mystery», «Высокое облако», «Таинственное кольцо». Доктор Джеймс Макдональд и другие не могли это объяснить. Там произошло все это в сверхъестественном облаке, что было сказано брату Бранхаму. «Возвратись в Джефферсонвилл, так как время открытия семи печатей пришло». Мои уважаемые дамы и господа, мы об этом уже писали. К этому есть литература, и вы можете спокойно об этом прочитать. И после этого у вас тогда будет возможность мощно критиковать и заявлять. И также будет возможность, чтобы можно было мощно поверить и Бога за это поблагодарить. Все, что каждый будет делать, это передано каждому в отдельности. Я со своей стороны хочу с доброй совестью встретить вас в день судный и хочу сказать то, что я в этот день не упускал, чтобы использовать это короткое время, чтобы вам коротко можно было рассказать о том, что сделал Бог и то, что Он в эти дни делает. Можно просто сказать, как написано в послании к евреям, в 13 главе, 8 стихе, «Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные». И я хочу вас попросить о том, чтобы вы не притыкались в этом простом американском гражданине. Там ведь летом все носили белые костюмы, и тоже он это делал. Они просто не такие консервативные, как мы здесь. Но не наружнее самое главное, но то, что Бог вложил в этого человека. Поистине, он был мужем, посланным Богом, с посланием Божьим к народу Божьему в эти дни. И кто от Бога, тот слушает голос Божий. И с сегодняшнего дня так жить и вы сможете взять с собой святую обязанность, чтобы можно было исследовать Слово, Святое Писание и попросить Бога о том, чтобы Он открыл вам уразумение и даровал вам ясность и благословил вас, и чтобы Он вас включил в свою программу, и завершение, которое сейчас происходит перед восхищением общины, она ведь должна быть вызвана, должна быть приготовлена и должна быть завершена, чтобы потом, когда Господь придет, чтобы быть измененными, и чтобы с Ним можно было войти во славу. Пусть жить этот день произведет плод для вечности во всех нас. Бог да благословит нас. Давайте встанем для молитвы. И когда наши головы наклонены, я хочу уже сейчас попросить и спросить, есть ли некоторые здесь, которые хотят действительно посвятить свою жизнь Богу, которые просто поняли то, что не какой-то человек говорит к нам, но то, что Слово передается дальше, и то, что это Господь, который к нам сегодня проговорил. Мы хотим сейчас встать перед Господом и хотим себя Ему посвятить и попросить Его о том, чтобы Он был с нами. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца и от всей души за великую привилегию, то, что мы в эти дни смогли распознать Тебя и Твои дела. Мы благодарим Тебя, что мы можем иметь участие в том, что сейчас происходит от Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Мы благодарим Тебя за искупление, которое произошло на Голгофе, за новую вечную жизнь, которую Ты нам по милости даровал. Возлюбленный Господь, смилуйся над всеми нами и будь к нам милостив. Даруй нам место для покаяния и обращения, чтобы мы могли повернуться к Тебе, и Ты никого не отвергнешь. Ты всех нас принимаешь. Ты прощаешь нас и благословляешь нас. Возлюбленный Господь, прибудь сейчас также с нами. Когда мы будем смотреть этот фильм, проговори к нашим сердцам и благослови нас. Во имя Иисуса. Аминь.